У нас вчера были прекрасные занятия, мы занимались, и у нас была тема «Грех», и мы больше часа говорили о грехе, откуда он появился, какой бывает грех. Мы даже разбирали, что такое смертный грех и несмертный грех. Бог так чудно делает. Теперь, если у вас есть вопрос о грехе, вы можете подойти к братьям, которые были вчера, они вам объяснят это. Повторение «Мать учения», они сами это пытались понять, то есть мы пытались в это вникнуть, понять, и теперь уже несколько человек в церкви могут вам объяснить, что такое грех, откуда он взялся, и последствия его, какие разновидности его бывают, и как можно победить грех в жизни. Мы закончили на этой теме и сказали, что первое, это, во-первых, это очень просто, а во-вторых, это очень трудно. Первое, надо просто отказаться от себя, взять крест и следовать за Иисусом Христом. Мы привели интересное место из Библии, 118-го псалма, где написано, что «Слово Твое сохранил я в сердце своем, чтобы мне не грешить перед Тобою». Слово мое, которое живет во мне, Божие, оно меня защищает от того, что я делал грех. Я вчера смотрел одну передачу по телевизору. Вообще, это очень редкий случай. Я очень редко смотрю, у меня нету просто времени. Интересная была передача, и может быть, кто-то знает ее, «Детектор лжи», и там один человек, его подвели к тому, что он, значит, что он, скорее, у него в голове педофилические мысли. В общем, у него в голове, он и картинки в интернете ищет с порнографией, с детской, даже приходил ему вопрос, ему задали вопрос, могли бы вы, у вас была когда-нибудь мысль, что вы можете стать сексуальным маньяком? Он сказал, да, и она сказала, правда. И когда спросили его, с тех, кто с ним пришел, мама, там, подруга, или кто там, я не знаю, как они к этому вообще относятся? То, что я услышал, меня шокировало. Знаете, что они сказали? В каждом человеке внутри что-то сидит, что он не знает, что это. И вот такие передачи, они помогают людям узнать, что же во мне находится на самом деле. То есть люди, которые не знают Бога, понимают, что что-то внутри у меня есть, которым я не могу управлять. То, что которое готово вылиться и вырваться наружу, и непонятно в какой форме. Я сидел, смотрел, я думаю, я сейчас, кто это слышит вообще, кроме меня, еще из этих миллионов, кто-то понимает вообще? Знаете, что сказали психологи? Они ему сказали, что он никогда один с этим сам не справится. Может забыть и попрощаться с этой мыслью. То, что они потом сказали, конечно, с Библией не имеет ничего общего, но факт заключается в этом, он не справится один с этим. Ему нужна помощь, и помощь эту дает Христос. Ни один психолог, ни мама, ни подруга не сможет помочь. В каждом из нас сидит этот внутри, и мы знаем, христиане, кто это, как его зовут. Его зовут бабушка смерти. Помните? Похоть зачавшая рождает грех, а грех рождает смерть. Террорист. Вспоминаете прошлую проповедь? Эпитумиас называется по-гречески. Мы знаем, что такое, и он способен на все. Он не успокоится в нас внутри, пока он не достигнет своего. И Христос говорит об этом в Нагорной проповеди неоднократно, в 5 главе. Он говорит, блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны те люди, которые поймут, что то, что в них, с ними происходит, они нищие перед Богом, им нужен Бог. Им нужна помощь со стороны, которая освободит их от этого и научит их жить. Вообще, я очень по своей натуре люблю исторические фильмы смотреть. Я люблю смотреть биографии, люблю смотреть исторические фильмы про рыцарей, еще туда дальше. И поэтому некоторые библейские фильмы я не люблю смотреть. Я вам объясню почему. Потому что в них очень много неправды, того, что нету в Библии. То есть я их смотрю. Но если вы знаете, что написано, тогда их можно смотреть, потому что там они художественные фильмы, их надо красиво сделать. Там есть то, что нету, ну, домысел, скажем так. Может быть, это и было, но Библия это не говорит. Вот, не все библейские фильмы, но исторический фильм мне очень нравится смотреть. Но я себя недавно поймал на одной мысли. Если я начинаю читать Библию, то у меня внутри что-то начинает еще... Вот там есть этот Эпитумиус, который не хочет, чтобы я ее читал. Есть второй, который Дух Святой, который радоваться и играть внутри начинает, когда он видит, что человек читает Библию. Я себя поймал на мысли, что я, читая Библию, часто начинаю находиться в том времени, в том времени. Как, если вы знаете чуть-чуть исторический фон, культурный фон, то вы волей-неволей начинаете находиться в то время. Я ехал в поезде в пятницу сюда, готовил эту проповедь, которую сегодня мы будем читать и разговаривать. Я настолько сидел в компьютере, в Библии, в это время и в тех условиях. Вы сейчас поймете, я вас хочу туда тоже перенести, попробовать. Я настолько сидел поглощенный, что я, когда оторвался, посмотрел, стоит поезд, я посмотрел, дом какой-то с этой стороны, думаю, что за вокзал интересный, потом смотрю, о, Дюссельдорф. Я все в охапку с вещами и на улицу выбежал, на лавку положил, люди смотрят, думают, о, как с пожара выскочил с поезда, с компьютером, с сумкой, с вещами, с шапкой, со всеми делами. Настолько я был там, я даже не мог сообразить, что я в Дюссельдорфе сейчас в поезде, вообще сижу с компьютером на руках. Я поймал себя на мысли, я когда шел, я думал, вот это ощущение, это намного, намного по-немецки spannend, намного, намного интереснее, намного приключенческий, чем какой-либо фильм, который вы можете смотреть. Когда вы читаете Библию, когда вы вникаете туда, что там находится, когда вы пытаетесь понять этих людей, и когда вы уже не можете, когда вы Библию с реальностью разорвать не можете, когда вы идете, и вы в ней находитесь, когда она живет в вас внутри, это очень... очень приключенческий, очень интересная программа передач или фильм, у которого много серий и нету конца, и у него продолжение следует, написано в конце. Написано даже, что будет в этом фильме дальше. Мы сегодня с вами придем туда, в пятую главу Евангелия от Матфея, вернемся 2000 лет назад, попробуем, по крайней мере. И чтобы нам понять то, что говорит Иисус Христос здесь, мы немножко, я вас попробую перенести в культурный фон того времени или в культуру того времени, потому что это очень сильно важно. Если вы помните, в прошлый раз мы говорили с вами о том, что Христос в Нагорной проповеди взял проблему прелюбодеяния, то есть он конкретно берет проблему прелюбодеяния. Интересно, что эту проблему он берет после того или начинает говорить об этой проблеме после того, когда он сказал, что поднял или подтвердил святость и непреложность Божьего закона. И потом он им сказал, что ваша праведность должна произойти ученикам, он говорит, праведность фарисеев и книжников. И первое, с чего начинается прелюбодеяние. Интересно, почему? Он начинает про брата своего, и потом переходит в прелюбодеяние, и потом переходит в то, что мы будем сегодня говорить. Почему сначала брат, потом прелюбодеяние? Интересна вот эта последовательность, которую он развивает. Вы сегодня увидите, как интересно они связаны. То, что мы в прошлый раз говорили, то, что мы в этот раз говорили. Еще я хочу сказать, что то, что мы по плану, или то, что я подумал на следующее воскресенье, не будет этой проповеди. Я решил сделать в следующий раз, и поскольку сегодня проблема развода касается, то я решил сегодня описать эту проблему, и в следующий раз настоящие семейные отношения, то есть прийти к семейным отношениям, как они должны быть на самом деле, то есть как практически жить в семье так, чтобы проблема развода не вставала, даже не приходила на ум, даже не вставала к нам, в нашу жизнь. Это будет в следующий раз, в следующее воскресенье, поэтому там сдвинется это все на одно воскресенье, остальные проповеди. Сегодня в мире очень много говорится о браке, разводе. Люди говорят, что жить в гражданском браке или сожительствовать – это нормально, модно, по-современному. Классический брак – это дело динозавров, или как мы вчера, Роберт прочитал, он прочитал в интернете, что есть брак – это «altmodisch» по-немецки, то есть старомодно. Сегодня это интересно. Нет. Интересно, что я прочитал статистику, и статистика разводов очень сильно снизилась по сравнению с 2005 годом, на очень много тысяч человек меньше стали разводиться. Ну, статисты очень хитрые люди. Они не пишут, что и браков заключаться стало намного меньше. То есть это очень хитро. Новости, когда вы читаете, вам надо всегда думать. Вы никогда не можете прочитать новости и принять ее так, как она написана. Потому что там всегда, практически всегда стоит террорист в этой новости, который не договорил или переговорил что-то. Интересная такая статистика, я прочитал, значит, сегодня, на сегодняшний день, в два раза больше людей после 60 лет или 60-летнего возраста, которые готовы развестись, то есть они живут вместе, но они состоянии живут, что, в общем, их ничто не держит. При любой ситуации они просто могут просто разойтись. Увеличилось число разводов сегодня после того, как дети уходят из семьи. То есть дети вышли, родители, они расходятся. Очень много возросло число разводов. В прошлом году в Германии развелись 185 800 пар. Если это сложить вдвое, получится 271 600 человек. В том году разошлись, то есть без брака остались. Это примерно половина Дюссельдорфа населения, если вам так примерно определить. То есть расчертите черту, пол Дюссельдорфа в Германии, все это количество. Ужасно, некоторые машут головами, говорят, что это ужасно. Действительно, это ужасно. Средняя продолжительность брака сегодня в Германии составляет 14 лет и 10 месяцев. То есть если все сложить, всех, кто вместе прожили, умерли, развелись, в общем, когда браки закончились, 14 лет и 10 месяцев в Зигине вы подсчитали. Интересная статистика. Разводы стали самым обычным делом. Даже среди христиан есть мнения такие, что разводы – это нормальные. Некоторые христиане даже кичатся, в кавычках, тем, что они разведенные. Я вот когда-то был замужем, женат, и теперь я разведенный, я свободный. Бог Христос меня освободил, я могу теперь разводиться. Да, вот раньше нельзя было, а теперь можно стало. Как же нам относиться к этой проблеме, что делать и как поступать, чтобы никогда не доходить до того, чтобы наши семьи варились, в кавычках, в предразводном состоянии. То есть, чтобы мы не находились в этом состоянии, если вдруг какая-то искра щелкнет, чтобы мы раз и сразу пришли к этой идее, что нам пора расходиться уже. Мы будем говорить на протяжении этого следующего воскресенья. Как относиться к тем, кто развелись, не понимая всех последствий совершенного их дела. То есть, что нам делать, как нам относиться к этим людям, как относится к ним Бог. Почему люди разводятся? Интересная причина. Если вы будете разговаривать с людьми, спросите, почему вы развелись, а как правильно услышите такие ответы. Не сошлись характерами, это обычно. Не сошлись характерами. Влюбился в другую. Разный подход к распоряжению деньгами, разный подход к воспитанию детей, сексуальное неудовлетворение, измена одного супруга и прочее. Все это вы можете свести к одному. Супруг или супруга не удовлетворяет моих запросов. Если посидеть и посмотреть, то есть у меня есть запрос, который человек напротив меня не может удовлетворить. Когда влюбленные говорят друг другу «я люблю тебя», то на самом деле вспоминайте, что они говорят. «Я люблю себя, и для этого нужна мне ты» или «нужен мне ты». Как это можно определить? Правда это то, что я сейчас сказал или нет? Кто были женаты или есть женаты, или замужем, состоите в браках, вы можете все это подтвердить. Жены, я думаю, точно. Когда муж приходит, суп холодный, то он сильно горячий, то чай не сладкий, то он без молока. В общем, то картошка пережаренная, то она недожаренная, то рубашка не поглаженная, то стрелки две на штанинах и все остальное на штанах, на которых надо костюм одевать. Она всегда делает не то, что он хочет. И если переменить наоборот, то примерно тоже. Вот ты приходишь со мной, не разговариваешь, мне надо это, ты это не делаешь, я хотела то, ты это не так сказал. Почему ты меня не просишь вынести мусор, муж говорит жене. Она им говорит, я тебя уже 30 раз просил, и ты все равно на меня не реагируешь, я тебя больше просить не буду. Да? То есть, если вы посмотрите это, кто виноват, что мусор не выбрасывается? Если вы посмотрите, то есть у нас в семье все время это идет. Я хочу, а ты не делаешь, я хочу, а ты не делаешь. И когда-то начинается, есть хороший такой интересный пример, помните, нам как-то Яков Гисбрехт рассказывал, муж открытый, жена открытая, две ладони руки. Это каждый палец – это преимущество мужа, каждый между пальцами расстояние, это место – это его недостатки. И точно так же у жены. И брак подразумевается вот так, когда недостатки заполняются достатками другого или хорошего качества. Получается крепкая дружная семья. Да? Или вот так, если это можно посмотреть. Что получается? Жена просит и мужа, а он закрывается. Она стучит, стучит, достучаться не может. Что потом получается? Она говорит, ну и ладно. И тоже закрывается. Получается два кулака, которые пытаются достучаться друг к другу. Я просила тебя 10 раз вынести мусор, ты не выносишь. Ну и не буду больше подходить. И потом он ее начинает. А ты сама в этом виновата. А ты вот тогда то, а ты тогда то, а ты тогда то. Я в следующий раз, если не забуду, напомню мне, Жень, я принесу вам одну такую сценку с интернета, как ругаются, сделали такая радиопостановка, как муж с женой ругаются, как там перестрелка идет, военные действия, как это происходит. Снайперы, бомбы, там, летят раненые, падают, перекрестный огонь. В общем, может быть, кто-то слышал ее, эту сценку. Послушаем ее еще раз, интересная сценка. Проявляется это все после свадьбы. Иисус говорит ученикам, после того, как Он описал проблему прелюбодеяния, исходящую из сердца человека, так. Матфея, 5 глава, 31-32 стих. И так перед этим Он говорил о прелюбодеянии. Он говорит так. Сказано также, что если кто разведется с женой своей, пусть даст ей разводную. Это написано в Ветхом Завете. Ты должен отпустить ее. Моисей это написал. Мы придем к этому тоже. Заметьте, что он дальше говорит. А я говорю вам. Вот это выражение «я говорю вам», оно вам о чем-то говорит или не говорит ни о чем? То есть, если сегодня встанет дискуссия о разводе, слова «а я говорю вам», оно что-то должно изменить или не должно изменить? Как вы считаете? То есть, а я говорю вам – это серьезный аргумент. Это я могу много аргументов дать Богу, разных аргументов. Он может меня выслушать и сказать «а я говорю тебе вот так». Значит, все мои аргументы, они… И мы сегодня посмотрим, как и фарисеи в 19 главе Евангелия от Матфея подходили к Иисусу. Много аргументов. В Саддукеи приходили к Иисусу с аргументами тоже. С интересными аргументами. Они говорили, что ты говоришь вот так. А если вдруг вот так будет, то как тогда? Семьи создаются не для того, чтобы их разрушали. Правда, сегодня есть контракты свадебные, брачные контракты заключают, и там есть пункт. Это как контракт, когда вы на жилье, у вас есть контракт, вы живете, и есть оговорено, что 3 месяца, если вы захотите разойтись, 3 месяца, и там условия стоят. Значит, вы будете делать ремонт, или мы вас снимем к аукциону, да? То есть то, что вы заплатили, когда вы заезжали. Так вот, есть брачные контракты, где обговорим пункт развода. Если вдруг мы будем разводиться, то тогда по таким правилам. То есть семью заключают для того, чтобы уже есть опция, что она, наверное, когда-то разойдется. А вдруг? Кто знает? Кто может гарантировать, что мы будем жить дальше? Подавляющее большинство людей, создавая семью, хотят хороших взаимоотношений на всю жизнь. Но, как известно, далеко не всем удается этого достичь. В результате одни семьи рушатся, не успев сформироваться, а других супруги терпят друг друга. Живут, терпят друг друга из различных причин. А что подумают люди, что подумают родители, а что скажет церковь? Чтобы нам сегодня разобраться со словами Иисуса Христа, нам необходимо рассмотреть эту ситуацию. Почему Христос это говорит, окунуться в то время? И мы сейчас попробуем это сделать. Если вы знаете историю или чуть-чуть слышали, или вы когда-то слышали имя Александр Македонский, был такой великий, Александр Македонский. По-немецки, по-моему, он называется Александр де Гросса, да? Александр Великий он называется. По-русски, по-моему, Македонский просто, да? То есть это Александр, который захватил тогдашний мир и в нем распространил греческую культуру, греческую письменность, греческий язык, греческие нравы. И греки, они очень много поклонялись другим богам. И одна из проблем греческой нации была проблема семьи. Это была проблема греков. Греки считали внебрачные связи неотъемлемой частью повседневной жизни. Они говорили, это нормально. Ничего страшного нет в этом, что ничего особенного не происходит. Демосфен, греческий оратор, который жил в IV веке до рождения Иисуса Христа, политический деятель, сказал однажды такую фразу. «Для наслаждения у нас есть куртизанки, наложницы для каждодневного сожительства, а жены, чтобы рождали нам законных детей и были верными попечителями наших очагов». Это описывается вот то время, когда Христос был здесь, это описывается состояние греков. Когда вы будете читать Новый Завет, послание в Грецию написанное, например, 1-2 Коринфянам, не забывайте вот это, что мы сейчас будем говорить, иметь у себя здесь как бы на столе, на своем. Или в голове в своей эту информацию. Когда он это пишет, знайте проблему греков. Это была серьезная проблема. При храме Афродиты в Коринфе были 1000 жриц, священных куртизанок, в кавычках, спускавшиеся по вечерам на улице Коринфа, так что у людей вошло в поговорку. Не каждый мужчина может решиться поехать в Коринф. Это было опасно. То есть для этого надо было принять шаг, чтобы поехать переночевать в Коринфе один раз. Существовала даже такая поговорка. Греки говорили, пойдем коринфничать. И все знали, что это такое. Да? Сегодня какая-то поговорка. Они пошли любить друг друга. А тогда говорили, пошли коринфничать. То есть это пошли заниматься прелюбодейством, прелюбодеянием. Это поразительное сочетание религии и проституции, когда есть храм, которого жрицы, проститутки спускаются вниз, чтобы соблазнять мужчин в городе. Кроме того, брак у греков разрушало еще и то, что для развода вообще не требовалось формальной процедуры. Мужчина мог лишь отпустить женщину в присутствии двух свидетелей и дать ей ее приданное, чтобы она не умерла. Отдал ей, отпустил, и все. И брак закончился, как будто его и не было. Проблемы Греции того времени видны из послания апостола Павла к Коринфу. 1 Коринфянам 5.1.2. «Есть верный слух, что у вас появилось блудодеяние, и притом такое блудодеяние, какого не слышно даже у язычников, что некто вместо жены имеет жену отца своего». То есть, понимаете, о чем речь идет, да? Сексуальное отношение с женой своего отца имеет. «И вы возгордились вместо того, чтобы лучше плакать, дабы изъят был из среды вас, делавший такое дело». Понимаете проблему, на основании какой пишет? То есть это было абсолютно нормально. Мало того, он говорит, что даже язычники, то есть греки, даже этого не делают. То, что у вас в церкви, члены вашей церкви делают. Таких людей из церкви надо убирать. Далее в 7 главе Павел затрагивает вопрос развода, подтверждая слова Христа и регламентируя эту процедуру. Мы тоже будем касаться чуть-чуть, но я не буду сильно говорить об этом. 7 глава 1 Коринфян, вы можете прочитать об этом. Следующая проблема, то есть проблема Греции, почему она касается евреев? Потому что греки, если я не ошибаюсь, в 323 году, я могу дату ошибиться, заняли, Александр Македонский занял Иудею и въехал в Иерусалим. То есть Македонский занял Израиль, и они в Израиле насадили свою греческую культуру. Если вы помните, то Новый Завет написан на греческом языке, и не зря. Это был единственный язык того времени, который был во всей империи римской. То есть греки пришли и насадили свою культуру. Следующие, кто пришли за греками, это пришли римляне, которые пришли, представьте себе евреев, которые там жили. Приводят греки, все переделывают, вводят свою культуру, взводят русско-греческий язык. То есть всем евреям надо было учить, кроме иврита, кроме арамейского языка, еще и греческий язык. Мало того, они вводят своих богов, мало того, они вводят свои нравы, свою этику, свою культуру. Уходят они, приходят римляне. Что делают римляне? Вы это все можете оставить, вам еще надо наше все выучить и наше сделать. Римляне делали очень интересно. Они когда завоевывали кого-то, они брали этой страны, эту культуру, этих богов, их своих еще добавляли или тех переименовывали. То есть они как говорили? Они говорили так. Если мы пришли в страну и здесь поклоняются какому-то богу, которого у нас нет. Раз они ему поклоняются, значит, мы тоже должны ему поклоняться. Не зря же они ему поклоняются. И они его брали к себе еще, переименовывали. Например, Артемида в Эфесская. У римлян в Эфесе она называлась Артемида. Римлянов это была Диана. Может быть, вы слышали имя такое Диана. Это один и тот же бог, которого римляне одно имя дали, а у греков он по-другому назывался. Греческий бог, которому дали другое имя. Вот так они делали. Это их было нормальное состояние. Гермес, по-моему, и Меркурий – это одно и то же. Да? Гермес, по-моему, это греческий, а Меркурий – его римское название этого бога. Хермеса, как посланника богов. История брака у римлян – это трагическая история. В основе Рима лежала семья и домашний очаг. Когда Рим начал формироваться, то римляне сказали, основанием Рима должна быть семья. Муж и жена, их отношения, их дети должны стоять на первом месте. В Римской республике были очень высокие нормы нравственности. За первые несколько сотен лет ее не зарегистрировано официально, до сегодняшнего дня не нашли ни одного развода, чтобы официально был зарегистрирован в Риме. Их просто не было. Такой институт семьи они поддерживали. Потом в Риме появились греки. Или вернее, как после того, как римляне Грецию захватили, то греки стали появляться в Риме. 146 год Рождества Христова. С военной и государственной точки зрения Рим завоевал Грецию. Но с моральной точки зрения Греция завоевала Рим. В Риме стали проникать греческие нравы, разрушая катастрофически быструю этику Рима. Попытки сенаторов спасти Рим ни к чему не произвели. Давайте теперь посмотрим, что Павел писал в Рим. То есть мы считали с вами, что он писал грекам. Теперь смотрите, он пишет в Рим. Римлянам, 7 глава, 1-3 стих. «Разве вы не знаете, братья, ибо говорю знающим закон, что закон имеет власть над человеком, пока он жив? Замужняя женщина привязана законом к живому мужу, а если умрет муж, она освобождается от закона замужества. Посему, если при живом муже выйдет за другого, называется прелюбодейцей, если же умрет муж, она свободна от закона и не будет прелюбодеяться выйти за другого мужа. Почему Павел пишет это? Знаете, что Павел объясняет в Римской церкви в этой главе? Он объясняет разницу между законом и благодатью. То есть он объясняет закон, разницу. И чтобы они это могли понять, он им берет, касается проблем того времени. То есть то, что они прекрасно понимают. Следующее – брак у евреев. В то время брак у евреев ценился очень высоко на словах. Евреи говорили, иудей должен скорее пожертвовать своей жизнью, нежели совершить идолопоклонство, убийство или прелюбодеяние. Это была поговорка того времени. Если вы вспомните на самом деле, что было у евреев, читая Новый Завет, читая Евангелие, вы увидите, что все это они абсолютно нарушали. То есть на самом деле этого не было. Женщина всецело находилась под властью отца или мужа, у нее не было абсолютно никаких прав. Она не могла ни под каким предлогом развестись со своим мужем, а муж мог развестись со своей женой. Он мог ей дать разводное письмо. Дело осложнялось еще и тем, что сама процедура иудейского развода была очень простая. Прочитаем с вами Второзаконие 24.1. «Если кто возьмет жену и сделается ее мужем, и она не найдет благоволения в глазах его, потому что он находит в ней что-нибудь противное, и напишет ей разводное письмо, и даст ей в руки, и отпустит ее из дома своего», и так далее, там написано. Смотрите, какая легкая процедура. Вы знаете, о чем евреи больше всего, учителя евреев, у них было несколько тем, о которых они больше всего рассуждали или времени проводились на своих сходках, когда они сходились на своих совещаниях. Это значит, как правильно руки мыть, одна из самых больших. Вот так, чтобы стекала, да, вода, там у них это целые были истории, целые партии, потому как руки правильно мыть. Я, много таких этих было, и один из них был. Что же это значит? Нашел в жене противное, чтобы мог развестись. Там целые дебаты и партии шли. Одни говорили так, другие говорили так. Один говорил, вот что мне в ней не нравится, я могу, значит, развестись. Другие говорили, нет, это только прелюбодеяние может быть. И вот они делились там, был такой Шамай и был такой Гилей, две школы, и они делились. Одни говорили так, они разделились, потому что эти говорили, что только прелюбодеяние, эти говорили, нет, любую притчу. Вот нашел я, неправильно она мусор выносит, могу ее развестись, дать ей разводное письмо. Вот не нравится мне, как она на меня посмотрела, могу с ней развестись. Вот противно мне это в ней, не нравится мне в это ней. Да? Очень сильные дебаты шли насчет этого у них, говорили они об этом. Что значило разводное письмо? «Пусть это будет тебе мое разводное письмо, отпускное свидетельство и акт освобождения, чтобы ты могла выйти замуж за любого угодного тебе мужчину». То есть разводное письмо, оно защищало женщину. Если он ее выгонял из дома, прямым текстом, если сказать, то он ей в руку давал это письмо. Она с этим письмом могла выйти замуж за другого человека. Если у нее этого письма не было, тогда она была уже все. Тогда это уже была, уже была женщина легкого поведения. Ну, в общем, поверить ей никто не мог. То есть это была защита своего рода от женщины, от того, что с ней поступили несправедливо. До рождения Христа греческая культура и нравы очень сильно воздействовали на Израиль. Помните, что в дни жизни Христа Израиль находился под оккупацией Рима, который захватил греческую империю. Проблемы евреев того времени. Давайте мы с вами возьмем один разговор, откройте у себя в Библии, мы сейчас немножко эту 19 главу посмотрим, что Иисус говорит. То есть несколько раз, почти в каждом Евангелии вы найдете эту проблему развода, она стоит, как будто она вот, ну написали один раз и хватит, но зачем так много писать об этом? Мы сейчас посмотрим, почему. Разговор Иисуса с фарисеями, 19 глава, с 3 по 10 стих. «И приступили к нему фарисеи, и искушая его», заметьте, им не надо было знать истину, они не хотели знать правду. Они хотели искусить его, они хотели, ну что ты скажешь по этому поводу? Ты же такой крутой, ты же пришел с неба, ты же Сын Божий. Мы говори, что с Авраамом вместе ты там был. Он говорит, видел я сатану, падшего с небес, и Авраама видел я. А они ему, помните, что говорили, как ты мог видеть Авраама, который жил до тебя сколько сотен лет? Ты же, если ты такой, если ты с Моисеем знаком, если тебе все это надо, если закон почитаешь, ни одна йота, сказал, не придет из закона, не пройдет, пока не исполнится все, ничто не изменится. Они подходят к нему и говорят, ну посмотрим сейчас, что ты скажешь. Искушая ему, говорили, по всякой ли причине позволительно человеку разводиться с женой своей. Скажи нам, знаешь закон? Тогда ты должен знать второзаконие, которое мы читали с вами, 24 главу. По всякой ли причине? А почему они это спрашивают? Знаете, на самом деле, почему они это спрашивают? Потому что две партии было. Они, во-первых, они его искушали, что он скажет. А во-вторых, если бы он сказал вот так, значит, одна партия права. Если бы он сказал вот так, значит, другая партия права. Кто-то из них будет прав. И они пришли его искушать. Смотрите, что он им говорит. Он сказал им в ответ, не читали ли вы, что сотворивший вначале мужчину и женщину сотворил их? Обратите внимание, куда Иисус Христос идет. Помните, мы в прошлый раз, в воскресенье после собрания, разговаривали о нашем вероучении Священное Писание. Я сказал, что мы стоим на том, что земля сотворена за 6 дней. И я не сдвинусь с него и не сверну с этого. По одной лишь причине. Потому что если мы отдадим первую книгу Библии либералам, значит, можем все остальное, значит, мы эти слова Иисуса Христа не имеют роли. Это же все равно сказано только там, тогда. Иисус берет, стоит 2000 лет назад, то есть стоит, Ветхий Завет был написан 1450 лет до рождения Христа. Эти слова, которые сказал Моисей, происходящие события примерно 4000 лет до Христа были, которые он говорит. Он берет, обращается в первую книгу Моисея и говорит им такие слова, что сотворивший вначале мужчину и женщину сотворил их. И сказал, посему он цитирует вторую главу. Кого он цитирует? Моисея. Он цитирует слова Моисея. Оставит человек отца и мать и прилепится к жене своей, будут два одна плоть. Так что они уже не двое, но одна плоть. Итак, что Бог сочетал, того человек да не разлучает. Скажите, эти слова, они о чем вам говорят? Нет, я хочу, нет. Задайте себе вопрос. Это просьба Христа, это его предложение, или он говорит, было бы хорошо, если бы так не было, или это звучит в повелительном наклонении. Поэтому, то есть, почему, смотрите, интересно, Иисус говорит, вот не я вам говорю, он говорит, почему нельзя разводиться? Потому что Бог вначале институт семьи сделал не для того, чтобы они расходились. Если Бог их сочетает, то люди не имеют права их разъединять. Поэтому, итак, что Бог сочетал, того человек да не разлучает. И дальше ничего не говорит. Теперь что происходит? Два человека, чья жизнь подчинена полностью Богу, одного слова Христа достаточно, чтобы не разводиться, а уж тем более такого веского аргумента, который идет в первую главу. То есть он говорит, того, что Творец сочетал, разводиться нельзя. Интересно, что когда эта история заканчивается, ученики спрашивают его, он им отвечает такие слова, 11 стих. Он же сказал им, не все вмещают слово сие, но кому дано. Он говорит, что не все это поймут. То есть мой аргумент, он не для всех будет аргументом. Они его не поймут, не все этот аргумент смогут понять. Но кому дано, те поймут. Незрелый христианин или тот, кто пробрался в христианство, будет всегда искать причину обхода того или иного повеления Бога. Он всегда будет искать, как ее можно обойти. Вот Христос говорит, а я вот так. А я вот так, а я вот так. А он говорит вот так. А я вот так, да, вот мы с вами читали, например, заповедь Христа. Христос говорит, кто, если подумал о плохое о брате своем, подлежит суду уже, да. И человек сразу сидит, ну а как я, он же сделал мне плохое. Почему, как, конечно, я буду, но если бы он ко мне хорошо относился, я бы ему тоже хорошо относился, правильно? То есть мы сразу начинаем искать причину, почему я могу обойти то или иное повеление. Послушайте, что они ему говорят. Они делают то же самое. То есть они в то время, они не знали Бога, фарисеи. И они делают то же самое. Хорошо, так у нас есть причина, чтобы обойти сегодня твои слова и даже те слова Моисея, которые были сказаны в первой книге Моисея. Они говорят ему, а как же Моисей заповедал давать разводное письмо и разводиться? С кем? Кто открыта Библия, прочитайте, как они называют женщину? С нею. С кем с нею? Ну, с той. Ну, с какой стой? Мы, наверное, ну, скажи же, кто это вообще? Ну, она. Это, если внимательно читать, мы можем увидеть в этом вот отношение мужчин к женщинам. Пойманную в прелюбодеянии привели к Христу без мужчины. Мужчины не было. Ее привели, чтобы побить камнями. А он что? А закон говорит, обоих надо побить камнями. Он говорит им, Моисей, по жестокосердию вашему позволил вам разводиться с женами вашими. А сначала не было так. Опять же, куда он идет сначала? туда, в Ветхий Завет, когда Бог сотворил мужчин и женщин. И теперь его аргумент. Но я говорю вам, кто разведется с женой своей не за прелюбодеяние, женится на другой, тот прелюбодействует. И женившийся на разведенной прелюбодействует. Но я говорю вам, мои слова, вам должно хватить того, что я вам говорю. Ученики были сильно ошеломлены услышанным от Христа. Обратите внимание, что это не фарисеи, а ученики говорят ему: если такова обязанность человека к жене, то лучше не жениться. Зачем тогда нужен брак? Задали вопрос фарисеи. Проблема получилась у учеников. Подожди. Так а зачем тогда жениться? Послушайте, какой смысл брака, если нельзя разводиться? А вот если мы с вами читаем внимательно Библию, мы сразу можем понять нравы того времени, которые господствовали в Израиле. То есть брак всегда подразумевал развод. В любой момент, когда мне не понравилось, я ее отпустил. Если вы прочитаете Второзаконие, я теперь не помню, 20 какая-то, там в этом районе 24 главы тоже, 22, 21 глава, там написаны такие слова: если вы пошли на войну и взяли себе пленных женщин, то ты можешь переспать с ней после определенного промежутка времени, взять ее к себе, войти к ней. Если она не понравится тебе, можешь отпустить ее, но нельзя ее рабой себе делать. Представьте, как интересно, да? Пошел, завоевал страну, взял себе женщину, попользовался ей, не понравилось, отпустил. Но только нельзя рабой делать. Ну ладно, не буду, чего ж там. Это нравы того времени, в котором они, это нравы того времени, в котором они жили. Когда Бог давал это повеление, Он не разрешал им это делать. Он защищал женщин тех, чтобы их не насиловали и чтобы их не делали рабами. То есть, если взял, то как жену себе. Если не понравилось, отпусти, но не делай рабой. Они принимали это так, что он нам это разрешил, поэтому мы можем это делать. Когда он дал разводное письмо, он защитил женщину. Когда евреи начали пользоваться, они сказали, что он нам разрешил разводиться. Понимаете, как переворачивали слова Бога в люди того времени? Сегодня точно так же происходит с христианами, точно так же переворачивают слова Бога, переворачивают Библию, читают и говорят: нет, это совсем все по-другому. Иисус Христос привел только одну причину против разводов, прелюбодеяния. Почему? Почему Он это сделал? Почему Он говорит прелюбодеяние? Смотрите, что происходит. Мы с вами читали, когда Он пишет Римлянам 5 главе, что если прелюбодеяние, то она свободна выйти потом за другого. То есть она освобождает. Если муж умер, то она свободна. То есть смотрите, что получается. Значит, человек свободный выйти за... Человек свободный, если второго партнера нет. Смотрите, что он говорит. Значит, в этих стихах написано две проблемы, которые сегодня люди склеивают в одну. Они говорят, что развестись можно, но повторный брак нельзя. Слова Христа: а я говорю вам, или и так, что Бог сочетал, того человека не разлучает, их не видят, их пропускают. Они говорят, что если человек, смотрите как, я раздвигаю сейчас две ладони, они говорят, вот вы все смотрите, вы видите две, они говорят, что если человек развелся и снова женился, или замуж вышел, тогда это грех. Если он развелся и остался холостым, тогда это не грех. Это сегодня либеральное богословие христианское учит этому. Слова Иисуса Христа, что Бог сочетал, того человека не разлучает, не играют роли. Это все неправильно, это все давно было сказано. Вы склеили эти две позиции. Но Христос говорит другое. Он говорит, во-первых, разводиться нельзя, а во-вторых, если ты уже и развелся, а потом еще женился, то ты еще и прелюбодействуешь. Мало того, что ты первую заповедь нарушил Божию, а потом еще и прелюбодеем стал. То есть он говорит, там две проблемы в одной вместе говорит об этом. Прелюбодеяние. Христос принес в культуру того времени бомбу, которая подрывала этические основы того общества. Да и сегодняшнего тоже. Сегодня, кто стоит на основе брака и говорит, что развод нельзя, это динозавры, которые, ну, это пуритане, это неправильно. Полная недопустимость развода. 1 Коринфянам 7, 10, 11 пишет Павел Карим, грекам. «А вступившим в брак не я повелеваю, а Господь жене не разводиться с мужем». Повеление. Если же разведется, то должна оставаться безбрачной или примириться с мужем своим, и мужем не оставлять жены своей. Либеральные богословы говорят, смотрите, если же разведется, ага, значит, все-таки развод можно. Нет. Если первое уже было нарушено, то не идите на второе. Понимаете, о чем говорит Павел? То есть, если вы первую заповедь нарушили, Христос, Бог повелевает не разводиться. Если разведенные уже, то то не нарушайте вторую. Живите тогда. Или примиряйтесь и снова живите вместе. Потому что пока не умер муж, вы одна плоть. Или примиряйтесь, живите вместе, или тогда живите отдельно. То есть живите теперь в этом. Не делайте второй грех, не нарушайте вторую заповедь теперь Божию. Недопустимость развода строится на основании поклонения Христу. В браке должно быть одно основание – поклонение Христу в трех сферах. Мы в следующий раз с вами будем говорить о поклонении Христу, то есть как поклоняться Христу в браке практически. Заметьте, что Иисус обращается в Нагорной проповеди к ученикам. Он это говорит не неверующим людям. К ученикам, подданным Царствию Небесному, Он им объясняет, что разлучение того, что Бог сочетал, не может быть делом Божьего. Слуги. А я говорю вам, кто разведется с женой своей, 32 стих, 5 глава, кроме вины прелюбодеяния, тот подает ей повод прелюбодействовать. И кто женится на разведенной, тот прелюбодействует. Единственное условие прелюбодеяния. Но прелюбодеяние не присуще верующему. Может верующий человек прелюбодействовать? Теоретически. Это не то, что ему присуще. То есть это не то, что получилось. Нет. Прелюбодеяние присуще человеку, который не знает Бога. Он прелюбодействует. Он прелюбодействует с другими богами, он прелюбодействует с другими людьми. То есть это его нормальное отношение, как я вам вначале сказал. Во мне сидит что-то такое внутри, оно может в любой форме вырваться наружу. Похоть моя, которая внутри меня. Не случайно Иисус перед этим повелением говорил о проблеме прелюбодеяния, опасности нравственной чистоты. Он не зря это сказал перед этим. Помните, где и когда начинается прелюбодеяние, мы с вами в прошлый раз говорили. Где оно начинается? В сердце и идет наружу. В делах. Иисус говорит, если было прелюбодеяние, оно и шло из сердца. А если из сердца идет прелюбодеяние, значит, человек не знает Бога. Поэтому этот человек. Поэтому Павел дальше в 7 главе начинает говорить, разбирает подробно, если верующий и неверующий. Тогда он регламентирует, начинает эти отношения. То есть, как быть тогда в разводе. Если идет отношение от двух верующих, он говорит, это невозможно. Единственная причина прелюбодеяния, но прелюбодеяние с верующим сделать. Не может. Если он это делает, а что, не знает Бога? Аусгеручит или вырвалось, это не может быть. Вот шел, случайно зашел и прелюбодействовал. Такого не бывает. Христос конкретно говорит, что такого не может быть. В таком случае развод – лишь формальное прекращение отношений, в сущности уже разорванных. То есть, если человек пошел и совершил прелюбодеяние, то Иисус говорит, он разорвал отношения с женой. Совокупляющийся с блудницей становится одно тело с блудницей. Помните, читаем 10 глава 1 Коринфян. То есть, если человек с другой женщиной переспал, прелюбодействовал, он с ней уже стал одноплоть. Он говорит, он фактически разорвал отношения с женой. И поэтому Христос допускает эту опцию или этот случай в разводе. Он говорит, если было, то тогда можно, но не нужно. Это не значит, что вы должны теперь развестись. То же самое можно, но не нужно. Первое, надо остаться вместе, попробовать остаться вместе. Настоящая основа брака. В чем заключается настоящая основа брака, которая позволяет людям не нарушать своего обета друг другу и не приступать к повелению Христа? На чем строится брак в обществе, сначала мы с вами посмотрим. Внешность, чувства, качество характера. Как выбирают себе жен или женщины и мужчин? Да? Красивый, высокий. С деньгами. Ну, обычно так, да? Обычно так. Красивый, высокий, с деньгами. Маленький, толстый, без денег никого не интересует. Или? Ну, обычно. Может быть, так. Может быть, да, интересует, да? Ну, бывает. Но это уже исключение. Бывает редкие. Тогда она должна быть сильно высокая, чтобы она просто выше себя уже найти никого не может. Так она уже самого маленького берет. Чтобы уже Лолита тогда была, по-моему, Саша, да? Уже там он по пояс ей ходил. И они долго, кстати, не прожили, потому что он должен быть все равно выше. Маленький не подходит. Обычно так выбирают. Внешность. Ага, нашли. Теперь второй факт. Теперь надо с ним познакомиться. Познакомились. Веселый, компанейский, за словом в карман не полезет. Хороший. Качество характера. Знает, что хочет. Всегда добивается своего. В общем, то, что надо. И заключается брак. Но проблема заключается в том, что внешность изменяется. Сегодня он красивый или она красивая. Завтра или через 10 лет или через 20, или 40, я не знаю сколько, 14 лет и 10 месяцев в среднем жена, семья живет в Германии. Он уже не будет такой. И те, кто прожили это время, знаете, можете подтвердить, что не все, как София Ротару, всегда молодые. Остальные люди, кроме Софии Ротару и Майкла Джексона, и даже молодой Майкл Джексон тоже умер, они стареют, и кожу натягивать смысла нет. Внешность изменяется, чувства проходят, качества характера могут восприниматься по-разному в разное время. Сегодня он добивался своего, через 5 лет жена взяла в руки все вожжи в семье, и ему уже не надо ничего, он говорит, делай, что хочешь. Да какой ты тряпка, да никогда ты ничего не можешь. Ну он же еще 10 лет назад все мог, а сегодня уже, то есть может измениться. Сегодня его уволили с работы, он чувствует себя уже не мужчиной, не заботится о семье, он в депрессию впал, начал пить, курить, начал не знаю, чем заниматься. Все. Чтобы нам понять истинную причину развода, необходимо выяснить, а почему люди вообще решили жениться. Это самое важное, которое я задаю всем. Если ко мне кто-то подойдет и говорит, мы хотим объединиться, мне надо знать, зачем. Если я буду знать зачем, если они сами будут знать зачем, тогда на них можно разлагать руки и женить. Расписывать. Если они не знают зачем, или если у них неправильные мотивы, это надо выяснить, поменять, подкоррегировать, и только потом. Как правило, причины таковы. Побег из дома. Устал уже с мамой быть, надо сбегать. Как убежать? Официально, чтобы мама не обиделась. Жену найти или мужа, да, там и в той ситуации. Из-за статуса в обществе. Знаете, некоторые выходят замуж, женятся. Если ему дали повышение, ему надо приходить на какие-то встречи, у него должна быть жена, и у него ее нет. Ему надо ее срочно где-то найти, чтобы она была. Чтобы законно без вины иметь сексуальные отношения. Вот хочу сексуальные отношения, не могу никак свою похоть. И чтобы это было законно, надо найти партнера. Чтобы иметь кого-то рядом для дома или для работы по дому. Девочка на все случаи, знаете, Мэтхен Фиалифели называется. Да? Ее можно также и Мэнхен Фиалифели назвать. Да? В некоторых семьях наоборот. Не играет роли. Чтобы поднять самому самооценку. Смотри, а я все-таки добился, видишь? Вы мне все говорили, что я никогда не женюсь, а я женился. Есть такие причины, да? Из-за финансовых обстоятельств надо жениться, чтобы штор не платить. Будет третий класс, налог. А так пятый. По пятому срубают, а по третьему больше оставаться будет. Вы смеетесь, но это так есть. Из-за желания иметь кого-то рядом, заботящего о себе. Я тебя люблю, для этого мне нужен. Я себя люблю, для этого нужна мне ты. Чтобы иметь детей. Супруги привлекательны, чувствуешь себя рядом уютно. Такой прям, вот попадаю с ним рядом вместе, вот прям как-то чувствую себя, вот ну как-то вот нехорошо сразу становится. Надо все-таки, наверное, с ним жизнь свою связать. Многие люди готовы вступить в брак, так как они думают через него стать счастливее, получить признание, воплотить в нем себя, чтобы заполнить пустоты в жизни. Что-то не хватает мне, что не хватает? Ему психолог говорит, а ты женись. Да я уже с женщинами там давно. Нет. Ты женись, чтобы у тебя был брак, и у тебя будет целостность, комплект, ты будешь укомплектованный, дети будут. У вас причин для разводов меньше будет, если дети будут вместе. То есть людей пытаются объяснить, тебе что-то не хватает. Ему Бога не хватает, ему жену предлагают. Ей Бога не хватает, ему мужа предлагают. У них в семье брак, они приходят к психологу, он говорит, вам дети нужны. Да не нужны им никакие дети, им Бог нужен. Если у них будет Бог, тогда будут дети, не будут дети, не будет играть... Роль. Настоящая основа брака у христианина – сердце, подчиненное Христу. Послушайте еще раз внимательно. Сердце, подчиненное Христу – это основание основы брака. Если два человека хотят заключить брак, они должны себя спросить, во-первых, мое сердце полностью подчинено Христу или нет, и во-вторых, моего супруга. Что интересует его вообще, моего супруга? Если вы находитесь сегодня в браке, я вам советую прийти сегодня домой и задать себе вопрос, сначала честно по дороге, сам себе задайте, зачем вы женились или вышли замуж. Если у вас это не было причины прославить Бога или чтобы семья ваша прославила, подчиненная Христу, жила, прославляя Бога, вам надо это изменить, вам надо сесть, поговорить друг с другом и сказать, нам надо менять наши отношения. Мы в следующий раз подробно будем говорить об этом, как это делать. Вы будете постоянно сталкиваться с противостоянием между тем, что будут говорить вам обстоятельства, люди вокруг вас, ваши эмоции и тем, что говорит Христос. Эмоции говорят, уходи. Христос говорит, а я говорю вам. Обстоятельства сложились, но никак не получается по-другому. Вот так вот вышло. Христос говорит, а я говорю вам. Мы все время будем в этом находиться. И не только в браке, везде. В любой ситуации жизненной, в которой мы принимаем решение, у нас всегда есть эта возможность. Но посмотрите, вот я даже знаю, иногда христиане говорят, ну посмотрите, как все сложилось. Хотели переехать, нам сказали, что по-нормальному это нельзя делать. Мы пошли, а нам разрешили. Денег, думали, не дадут, дали на ремонт квартиры, да? Не знал, где фирму найти, брат приехал, предложил бесплатно переехать. Не знал это, и смотрите, что говорят. Смотрите, как Бог ведет меня, у меня все есть. Это же, разве это не рука Божия? Откуда вы знаете, что это рука Божия? Вы найдете миллионы верующих людей, которые вам расскажут эти же истории. Все как по маслу. Откуда? Это кто, неверующие придумали поговорку? Все как по маслу прошло. Это еще не значит, что Бог хочет, чтобы вы это сделали, раз у вас складываются все обстоятельства. Обстоятельства? А я говорю вам. Мы всегда будем попадать в эти тиски. 1 глава Колоссянам, 16-17 стих. «Ибо им создано все, Христом». Здесь речь о Христе идет, что на небесах, что на земле, видимое или невидимое. Престолы, господство ли, начальство ли, власти ли. Все ими для Него создано. И Он есть прежде всего, и все им стоит. Христос должен быть первым, главным и единственным в браке. В Ефесянам 1 главе 20-23 стих Бог говорит устами Павла, что Бог поставил Христа превыше всего, главой церкви. Он стоит выше. То есть брак стоит, мы будем говорить с вами в следующий раз, брак и церковь – неразделимые вещи. Христос стоит выше. То есть в браке, в отношениях между мужем и женой должен стоять Христос выше. Мы сегодня, когда ехали сюда, не случайно, мы стали искать катушку, провода, чтобы подключить, нам комнату там внизу дали, чтобы подключить к электричеству. Вот она где-то должна быть в этой комнате, мы ее найти не можем в этой комнате. Стоит жена, стою я. Как вы думаете, как у нас был разговор? Мы ее в прошлый раз брали, вы ее выгрузили из машины? Лиза говорит, я ее сама вытащила тут. А куда вы ее дели? Мы ее поставили сюда. Но здесь же ее нету. Я вам дальше рассказываю. Но здесь какой хлам? Давно уже пора убраться. В чью сторону камни летят? А? И дальше можете себе... То есть вот так развиваться начинает разговор. Да? Пока мы не поставили точку и не сказали, стоп, посмотри, что у нас сейчас происходит. Сейчас ты начинаешь меня обвинять, я начинаю тебя обвинять. А где Христос вообще? И нашли... Не сразу, мы сначала нашли катушку, потом это решились. Она там была, когда про хлам вспомнили, значит, разгребли мешки и нашли, стоит она, да? Потом сели, потом поговорили. Я говорю, ну как раз я еду сейчас проповедовать о семье. Как раз. Это, мы всегда будем стоять в этих, это наша нормальная реакция, когда мы, куда, я здесь клал, куда вы это дели? Да мы даже не видели этого. Ну вот если бы вы не взяли, я бы... А потом, ах, да, я же в другое место совсем положил, простите меня, пожалуйста. Первое, что мы начинаем сразу обвинять друг друга. Христос превыше всего должен стоять в браке. Как практически это сделать, мы сейчас только скажем раз, а в следующий раз мы уже конкретно поговорим. То есть сегодня у нас, чтобы было с вами, если мы сегодня будем думать о наших браках, о наших отношениях в браке, в семье, чтобы мы сегодня уже могли... думать об этом, как сделать. Ищите прежде всего в браке того, что хочет Христос. Иисус говорит, ищите прежде Царствие Божие и слава Его, и что? И все это остальное, что вас тревожит, приложится к вам. Второе, руководствуется Богом в вопросах руководства семьей. То есть, если я хочу что-то решить, мне надо руководствоваться Богом, как Бог хочет, чтобы это было. Третье, следовать Божьей воле. А хочет ли Бог, чтобы я это сделал? Четвертое, стремиться во всем угождать Богу. Вот сейчас мы это хотим сделать. Как ты думаешь, Бог обрадуется, будет доволен тем, что мы сделаем или нет? Любить Божье Слово и иметь потребность в Его чтении, изучении, понимая его, быть Ему послушным, причем совместным в семье. Я всем семьям говорю, и не раз уже сказал, и не два, многим в нашей церкви. И сегодня с проповеди говорю – выкиньте все, что вам мешает, найдите время вместе читать Библию и молиться. Пока вы это не сделаете, у вас будут проблемы. Это один из шагов нормального отношения семейных состояний. Выключите телевизоры, перестаньте делать то, что вы делаете, найдите 20 минут, сесть вместе, прочитать Библию и помолиться. Это одна из основ брака. христианского брака, слово, которое живет во мне. Вместе читать это слово. Дальше совместно молиться, 1 Коринфянам 7:5 говорит об этом. Чтобы имели вместе сексуальные отношения, если разрываете их, то только по договоренности. Почему? Чтобы не было вам препятствий в молитвах. Он говорит о том, что будут препятствия, вы не сможете вместе молиться. У нас современные браки надо заставлять вместе молиться. Христианские, они не знают, что такое молиться вместе. Не могут начать, не знают, как закончить. Любить церковь Иисуса Христа, не разрывать церковь и семью. Церковь и семья, она неразрывная. Удалять вещи из семьи, бесчестящие Бога. В решениях центральное место уделять не личному счастью и удовольствию, а личному освящению. Не как мне сейчас хорошо будет, а как через это я ближе стану со Христом. Если возможно, встречаться с богобоязненной семьей, которая руководствуется такими же целями, не просто с верующими, а которые вам скажут, в нашей семье Библия стоит основа брака, и мы делаем, как здесь написано. И вы приезжайте к нам, звоните по телефону, мы вам расскажем, как это практически сделать. Найти такую семью и начать с этой семьей дружить. Закончить я хочу такими словами, Филиппийцам 2 глава 14-15 стих. «Все делайте без ропота и сомнения, чтобы вам быть неукоризненными чистыми чадами Божьими, непорочными среди строптивого и развращенного рода, в котором вы сияете, как светило в мире. Да благословит нас Бог». Давайте мы встанем еще, помолимся, и потом еще будет одна песня.